Добрый день. Мы продолжаем серию передач «Спроси каббалиста». Со мной, как всегда, в студии профессор Михаил Айтман.
Добрый день.
Как вы заметили, у нас новая заставка. Может, это послужит каким-то признаком
обновления.
Да, обновления вопросов, более лучших вопросов, более простых ответов.
Ну, будем надеяться.
Давайте начнем. Первый вопрос, на мой взгляд, очень интересный. Объясните с точки зрения каббалы значение слова «Армагеддон». В Википедии написано, что это место последней битвы между силами тьмы и добра. Из истории известно, что слово «Армагеддон» образовано от названия горы Ар-Мегидо. Ар – это гора, и Мегидо – место. Так называется, это 10 километров от Афулы, на севере Израиля.
На севере Израиля.
С этим местом связаны многие важные события, которые проходили в то время, там, несколько тысяч лет назад. Это описано в Библии. И вопрос такой, какой ваш комментарий? Как каббала относится к этому месту?
Ну, вообще, каббала не относится к этому никак. И говорится о том, что затем поднимутся мертвые из земли, и кости, так сказать, соединятся в тело, и тело обрастут мясом, и оживятся эти тела. И это все произойдет там, в Иерусалиме, на этом склоне, где это происходит. Ар-Аминухот, так называемая, гора успокоения. И так далее. То есть надо понимать, что все это, естественно, происходит не в нашем мире, а из нашего мира берутся названия и указывают на те силы, которые находятся в высшем мире. И мы уже оперируем этими силами, а не объектами, свойствами и явлениями в нашем мире. И поэтому все, что говорится и описывается на уровне нашего мира, якобы, надо просто это поднять на следующий уровень, на духовный. И тогда мы узнаем, о чем же на самом деле говорят. И увидим, что это совершенно, конечно, не так. И война эта света и тьмы, она происходит между сынами света и сынами тьмы. Она происходит постоянно и в течение многих столетий. И вот это великое событие Армагеддон, оно тоже происходит в духовном мире, на духовном уровне в нашем мире. Это может никак не проявляться. Мы надеемся, что это не проявится в нашем мире. Потому что если это происходит в духовном мире, то это происходит быстро. В силах, а не в воплощении в материю. Поэтому все зависит от нас, от человека. Если мы попытаемся сами устремиться к цели творения, к связи с Творцом, к подобию, к раскрытию высшего мира в нашем мире еще, вот сегодня и сейчас, то тогда все эти события мы переживем внутри себя. Каждый в своей борьбе света и тьмы внутри себя, все вместе, объединившись с общей силой тьмы, будем, так сказать, бороться с силами света, призывая, так сказать, притягивая на себя высшие силы, духовные силы. И таким образом все это произойдет на духовном уровне. Быстро, конкретно. И это возможно хоть буквально в наше время, чтобы совершилось, и мы достигли полного исправления. Наши тела, то есть наши желания, наши ощущения, наши постижения, которые мы называем мертвыми, чтобы они ожили, чтобы мы начали ощущать не этот мир, кроме него начали ощущать еще высший мир, высшее состояние. Вплоть до того, что наш мир поднялся бы до уровня высшего мира. Вот это то, что нам надо.
Но все-таки есть какая-то связь между вот этим духовным местом, где произойдет битва между тьмой
только
светом,
в названиях.
И только в названии, да?
Только в названии.
Я был просто на этом месте, ездил туда специально на экскурсию. Ну, хорошее место для битвы, конечно. Просторное место.
Да, это такое.
Да, низменность такая.
Да.
Но никакой связи. Ничего там особенного нет.
Совершенно нет ничего. Там, да и сегодня в армии на низменности, там на какой-то равнине битвы. Это все не так же. Это все не...
Хорошо, это такой вопрос. А о какой битве внутри человека идет речь?
Между эгоизмом, который в нас, как наша первоначальная исходная природа, и силой света альтруистической, которую мы хотим притянуть на себя, и чтобы с ее помощью управлять нашим эгоизмом. Победить – это не значит уничтожить. Это значит исправить для правильного применения, реализации.
Окей, хорошо. Давайте тогда посмотрим следующий вопрос. Это видео-вопрос.
А бывают ли такие души, которым ни в раю, ни в аду не останется?
Как?
Бывают ли такие души, которым нет места ни в раю, ни в аду?
Человек должен чувствовать себя всегда находящимся на полпути между адом и раем. Посреди. Сделает одно доброе движение, попадает в мир раскрытия света, который называется рай, сделает неправильное движение внутри себя, то есть в своей борьбе между светом и тьмой, попадает в ад, то есть вскрытие Творца, вскрытие высшего мира. В такое состояние, когда и наш мир, и причем все плохое, ощущается в нем как пустота, как никчемность. Это и есть ад. Адом называется состояние отреченности, отторжения от духовного. Это тебя не варят там в каком-то кипятке, в масле, там сдирают кожу, там что-то такое. Это имеется в виду духовные определения внутренние.
А есть какое-то состояние между адом и раем?
Вот это состояние, которое человек должен всегда представлять себе, что он в нем находится, посередине. Одно движение вводит его в рай, одно движение вводит его в ад. Угрызение совести, ощущение стыда и так далее – это ад. И ощущение близости с Творцом, слияние с вечностью, совершенством – это рай.
Любой человек может ощущать эти состояния?
Конечно, для этого мы созданы в этом мире, дана нам точка в сердце, то есть потребность приподняться над этой жизнью для того, чтобы ощутить вот эту высшую.
Окей, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, я уже несколько месяцев с сыном смотрю ваши передачи, спрашивает она, женщина из Киева. И у него возник такой вопрос. Отдача, о которой вы так много говорите, это свойство или намерение? Или потом придется платить деньги вам или вашей организации, включая имущество? Я извиняюсь за прямой вопрос, но просто была уже в разных организациях, дайте прямой ответ.
То есть никогда и ни от кого наша организация не требует никаких денег. Мы существуем уже более 20 лет. И все это осуществляется на пожертвования наших постоянных членов, те, которые занимаются у нас, люди, мужчины, женщины, которые платят максимум 10% от своего дохода. Это так называемая десятина, которая всегда собиралась на общее образование. Эти 10%, они идут на распространение каббалы в мире. Вот в частности, и вы тоже пользуетесь тем, что мы собираем деньги, и можем донести до вас эту информацию, обработанную, переданную и так далее, до прямо вашего дома. И нам приятно, что есть люди, которые ею пользуются. Это много миллионов людей в мире. И существуем мы только на свои собственные вот такие вот пожертвования, которые делаем в счет нашей же организации. И сами же их реализуем. И ни от кого, ни от государственных, ни от каких общественных организаций мы не получаем никаких дотаций.
Она говорит о свойстве отдачи. Вы постоянно говорите об свойстве отдачи.
А свойство отдачи – это то, что вы должны принимать посильное участие в распространении. Возможно, какими-то средствами. Никто от вас требовать это не будет. И, возможно, какими-то вашими способностями. Может, вы можете переводить с языка на язык, обрабатывать аудио, видео или письменные материалы. Может быть, вы умеете сами писать. Может быть, вы умеете обрабатывать чертежи, картинки, фото. Это все нам надо. Может, вы умеете писать песни, музыку, участвовать в подготовке нашей самодеятельности. Может, вы умеете преподавать детям. То есть все, чем занимаемся мы для того, чтобы изменить наш мир, если вы можете в этом участвовать, это очень вам лично поможет в вашем духовном возвышении.
То есть, когда вы говорите о свойстве отдачи, что его надо приобрести, об отношении, об изменении отношений один к другому, это должно как-то проявляться и в нашем материальном мире?
Обязательно. Обязательно. Действует. Если значит, человек ничего не делает, а только слушает и учит, ничего в нем внутри не произойдет. Он должен действовать. Обязательно. Он должен найти себе какое-то применение, потому что жизнь – это связь между клетками тела, когда они все обмениваются информацией, силами, веществами и так далее. А если человек, представляющий собой клетку вот этого духовного тела, не обменивается с остальными, не действует вместе с ними, он значит, не живет, он не ощущает духовную жизнь. Он просто существует, пока в таком законсервированном виде духовное не ощутит.
С другой стороны, тут написал большое письмо, с другой стороны, он говорит, что в ваших передачах говорите, вы против, выступаете против всяких альтруистических действий, а также организаций, которые просто пытаются там помочь один другому. Таких много, там,
да.
Не знаю, детям Африки.
Надо знать, что значит каббала подразумевает под словом распространение, под словом общение, связь и так далее. Это немножко не то, что в других местах. Это основывается только на духовных законах. Мы должны запустить духовные силы, чтобы они связывали нас. И тогда действительно мы увидим и ощутим высший мир, и наш мир поднимется немножко к этому высшему миру. А действия, они должны быть очень такие регламентированные каббалистами.
Ты все-таки намерение, оно только первичное.
Только намерение внутри себя, связь с товарищами по группе, по учебе, по распространению и так далее, и распространение на внешний мир.
Окей. Хорошо, давайте тогда посмотрим. Следующий вопрос, видеовопрос.
Да.
Что не дано понять нашему разуму?
Нашему разуму не дано понять отвлеченное свойство и суть вещей. Потому что отвлеченное свойство – это философия, оно не находится в материи. И суть, она абсолютно невоспринимаема нами, потому что мы существуем внутри материи только. Нам дано понять только материю и ее свойства, ее формы. Из четырех категорий постижения есть две категории, которые мы постигаем явно, и на этом строим свои науки, в том числе науку каббала. Это материя и свойства и форма материи. И есть два свойства, которые мы не постигаем. Это абстрактная форма и суть. Но каббалисты говорят о том, что в конечном итоге, после того, как мы достигнем полного своего исправления, там у нас будут другие возможности. Но пока это только так, ограничено. С одной стороны. С другой стороны, это ограничение, если оно правильно реализуется в нас, если мы правильно умеем с ним работать, оно нам помогает выявить четкие границы нашего постижения и таким образом не путаться, представлять себе реальный мир, свои реальные возможности.
То есть каббала
и в этом мире, или в духовном.
Каббала четко определяет, что можно исследовать, а что нет.
Да, а что является просто фантазией, что является несбыточным, что является эфемерным.
Окей, следующий вопрос. Назовите основное отличие в мышлении мужчины и женщины.
В духовном практически нет. Когда выходят в постижение духовного мира, нет отличия между мышлением мужчины и женщины в духовном. До духовного есть большие отличия, поскольку мужчина нуждается в женщине, чтобы она его подталкивала к духовному постижению. И таким образом женская часть человечества должна подталкивать мужскую часть к этому. А мужская часть человечества должна постигать высший мир и привносить свет в души как свои, так и женские. Это осуществляется такая относительная работа между мужской и женской частью душ. В нашем мире, это ясно, как следствие этого, психологически женщина нуждается в мужчине, в его состоянии, в его нахождении рядом с собой, в принадлежности и так далее. Это еще исходит из проклятия Творца, что называемого, так называемого, которое описано в Библии, что а мужчина нуждается в женщине только как в каком-то обслуживающем элементе, в общем-то. Так что зависимость здесь обоюдная все равно существует и в духовном, и в нашем мире. Но в духовном мире, по мере того, как мы продвигаемся сейчас вперед в наших сегодняшних вообще изменениях в обществе и в себе, то нивелируется эта разница между мужчиной и женщиной. И в нашем мире, в материальном, женщины работают, они самостоятельны и так далее. С одной стороны, с другой стороны, это является следствием, в общем-то, раскрытия духовных корней. Потому что все, что происходит в нашем мире, является следствием духовного сближения, приближения к нашему миру. Все большего проявления в нашем мире. И поэтому мы можем сказать, что женщина духовно становится более самостоятельной, она меньше нуждается в мужчине для того, чтобы постичь высший мир, достичь цели своего творения. И поэтому я не вижу в будущем, вот в этой тенденции, которая сейчас происходит, что женщина будет зависеть от мужчин, как они зависели в прошлое поколение, в прошлые тысячелетия.
Okay. Еще один вопрос. Вы любите спорить? И какая ваша любимая позиция в спорах?
Я не люблю спорить. Спор – это вообще выяснять, может быть, какие-то действия, отношения. Но когда выясняешь что-то, надо при этом полностью отменить свой эгоизм, надо поставить себя в абсолютно объективное состояние, надо четко себя вначале сконтролировать так, что ты не ты, не ты существуешь, существует какой-то высший уровень истины, и ты должен его раскрыть, и ты только к этому уровню хочешь себя прилепить, и даже если ты это делаешь вопреки своему эгоизму, то это, ты этот уровень истины еще больше постигаешь. Потому что все наши постижения происходят из ощущения ошибок, вопросов, непонятий. И поэтому, если я чувствую себя против кого-то в своих мнениях, мне очень интересно, ошибаюсь я на самом деле или нет. Потому что если ошибаюсь, я на этом выигрываю. То действительно мои постижения будут очень глубокими. Из прошлой ошибки, из минуса, в его плюс. И поэтому, таким образом, если относишься к приходящему к тебе какому-то явлению, мнению, то ты можешь здорово тут выиграть. А просто так стоять на своем, на эгоистическом, на таком мелком, главное, вот я прав, так это же ты прав, твой эгоизм, а не истина, которая выше тебя и, может быть, обратно тебе, как правило, обратно нам. Мы же все время поднимаемся, все время изменяемся, все время исправляемся. Мы же вообще обратны всегда следующей ступени.
Что такое не может быть, что я прав? Такого не бывает состояния?
Для того, чтобы это... это не может быть такого состояния, что я прав. Потому что нет. Потому что если я поднимаюсь на следующую ступень, то я уже не прав в своем настоящем состоянии относительно нее. Всегда. Единственное, что я должен исследовать.
Это относительно себя, а относительно другого человека. Может, я да, прав в этой ситуации?
Относительно другого человека я вообще себя не измеряю. Я не относительно человека себя измеряю. Я измеряю относительно того, что он говорит.
Ну да, относительно
того, что он излагает. Так эта идея, я уже отрываю ее от него. Угу. Вот он говорит, а я считаю так-то. Все. Я беру чисто голую эту идею. А человек сам мне, не интересен. Меня интересует, эта идея верная или нет. Если я себя отменю, если я себя оторву от себя, если я себя приподниму, я действительно смогу так думать, я смогу так принять это или нет.
Ну вот у вас есть какое-то определенное мнение, у вас есть определенная методика. У вас за все эти годы никогда не было сомнений, что...
Может... Постоянные сомнения, постоянные изменения, постоянно я не прав. Постоянно. А иначе как? Не может быть другого.
Ну, вы где-то ищете другого учителя, у кого бы могли там взять эти знания?
Нет, я не ищу.
Нет? Почему?
Я не ищу, потому что я нахожусь в контакте со своим учителем. И поэтому мне не нужен никто другой. Через него у меня появился контакт. Через него я продолжаю этот контакт с Творцом. И все, с чем я контактирую, это только через него. И это эта связь, она вечная. И не может быть другой. Если он выше относительно меня, если меня привели к нему, значит, это моя следующая высшая ступень, промежуточная между мной и следующими более высшими, или мной и Творцом. Это одно и то же. И поэтому я не ищу никого.
Это так на всю жизнь остается, да?
На вечность? Не только на всю жизнь, на вечность, да. А зачем же меня тогда к нему привели? Это значит, по иерархии всех ступеней, всех частей в единой душе, он является выше меня. И таким образом я должен держаться за него.
И так это с каждым, да?
То есть... И так с каждым. И каждый из нас до полного исправления. А тогда все на полном исправлении все превращается в одно единое целое.
То есть сам человек не может как бы постичь этот контакт?
С Творцом?
Да.
Без промежуточного учителя, да. Что называется? Нет, а как?
Значит, у каждого должен быть учитель.
У каждого должна быть промежуточная ступень. Мы это изучаем в Талмуде Сферот, в учении о 10 сферотах, третья часть. Что каждая ступень, есть у нее промежуточная ступень. Между неживой, растительной природой, растительной, человеческой, между человеческой и животной человеческой, между человеческой и Творцом. Это и есть учитель.
Может, тогда все-таки как-то поясните, потому что мне как-то странно было слышать, что у вас есть контакт с Творцом. Как-то
с Творцом?
Определение какие-то. Что такое Творец, контакт? Потому что каждый понимает под этим. Я знаю просто контакт миллионы людей, у которых есть контакты с Творцом.
Ну, так на здоровье. Это никак не объяснишь. Просто есть...
научно как-то.
Человека приводят к учителю, который находится вначале перед ним в материальном изображении, и дает человеку возможность перейти от материального контакта к духовному контакту. Контакту намерениями, целями, устремлениями. И если человек этого контакта достигает, это называется учеба ПЛП, так называемая, общим экраном, то тогда, не зависит от того, где они находятся, далеко или близко телами в этом мире, или вообще один из них покидает этот мир, то есть уходит из ощущения другого, вот такого из материального ощущения другого, остается контакт тот, который налажен между ними духовный. И продолжается он. А что же может быть? Разве смерть тела влияет на какие-то духовные связи? Что такое тело? Просто из моего видения уходит какая-то часть, совершенно не относящаяся к духовному. Какая-то картинка. Ну так что? Да я смотрю как будто на какую-то фотографию. Что она мне дает? Постепенно, когда живешь даже с человеком в нашем мире, ты не видишь его. Он для тебя приобретает какой-то образ, какой-то дух такой.
Ну, это контакт односторонний или...
Почему односторонний? Это абсолютно полноценный, могучий, высший контакт, который передает тебе огромную информацию, который получает от тебя все, что ты желаешь ему передать. Это сообщение через общие желания, которые стали общими, благодаря тому, что между ними существует экран, который соединяет их вместе.
То есть я не могу взять как пример, допустим, там, не знаю, умер человек, мой знакомый, у меня с ним
да
есть
не
контакт.
Умер, еще до того, как он умер, неважно, он ушел из твоего видения вот этого физического или нет.
Нет, так я как сравнение, он в моей памяти находится, там, в моих желаниях, я думаю о нем и так далее. Это такой контакт, об этом вы говорите или нет? Ну, я как бы не могу разговаривать, не знаю. Там,
нет,
ну,
здесь,
думать о нем
здесь,
могу.
Здесь совершенно иной контакт. Здесь и живя рядом с ним в одном животном, так сказать, вот этом вот материальном образном мире, и не ощущая этот образ, ты все равно духовный образ ощущаешь. Это не мешает тебе совершенно в контакте с ним. Ты можешь советоваться, ты можешь ощущать, ты можешь воспринимать, ты можешь определять себя относительно него. Все делать. А при чем физическое тело? Разве оно в чем-то давало мне ответы на мои запросы к нему? Разве он был моим учителем? потому что я его видел, ощущал, мог потрогать. В этом мы же знаем, что весь наш мир в этом состоянии — это чистая иллюзия.
В принципе, да.
Так что, когда человек находит контакт с другим духовным, высшим, то вообще перестает играть какую-то роль материальное тело.
Не, ну, естественно, когда я говорю о физическом теле, вообще о человеке, речь не идет всегда о физическом теле, а речь идет о его мыслях, желаниях, он как-то может их объяснять
желания,
через это тело.
Они, если ты находишься с ним только на земном уровне, то они, конечно, влияют на тебя, но зависит очень многое от физического тела, ты его ощущаешь или нет, если ты находишься на этом уровне. А если ты уже сконтактировался с ним на духовном уровне, это самое важное становится. Духовный уровень уже в миллиарды раз сильнее, чем земной. И поэтому вот этот вот контакт или его отсутствие через ощущение тела в том же пространстве земном, он совершенно ничего не добавляет. Совершенно ничего не добавляет. То есть я ничего бы большего бы не узнал, бы не услышал, не увидел, не почувствовал, не получил бы в виде советов или как-то еще от своего учителя, если бы он в этом мире сегодня со мной существовал.
Тем не менее, когда он ушел, вы сильно расстроились или нет? Или вам просто...
Я просто был в состоянии, когда надо было начинать постепенно как-то реализовывать себя. До него я себя реализовывал как распространитель очень мало. Я давал лекции, я привел к нему учеников, я выпустил несколько книг, но основная моя работа была все время с ним, впитать как можно больше от него. И когда он ушел, во-первых, мне было ясно, что это значит, что сейчас я могу продолжать действовать дальше самостоятельно. И я обязан действовать как-то самостоятельно. У меня были, конечно, всевозможные переходы, не то что сомнения, а поиски правильного формата земного. Каким образом я должен реализовать то, что получил от него и получаю. И постепенно это в историческом таком некотором процессе в течение лет это сформировалось вот до сегодняшнего нашего такого состояния, до организации.
Ну, мы обязательно поговорим об этом, потому что на самом деле очень много вопросов от наших телезрителей о ваших взаимоотношениях с учителем. Может, мы сделаем вообще
я
такую...
не думаю, что я смогу больше добавить многое.
Окей. Наша передача подошла к концу. Дорогие телезрители, хочу вам напомнить, что все вопросы вы можете задавать на блоге Михаила Лайтмана по адресу lightman.ru в разделе «Вопросы и ответы». Там же вы можете смотреть все наши ответы на ваши вопросы. Спасибо и до свидания.